The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Ложь в наши дни смело шагает по планете. И в Библии о ней сказано довольно много. А первая лжи на земле написана в 3 главе книги Бытие, это началось в Эдемском саду. Но и в пророческих отрывках Нового Завета тема лжи тоже занимает значительное место. Когда ученики подошли к Иисусу и спросили Его о будущем, Он начал свой ответ с серьезного предупреждения. И вот что Он им сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». «Берегитесь, — сказал Иисус, — чтобы кто не прельстил вас». Какова роль обольщения в мире последних дней? По словам Иисуса, обольщение сыграет в последнее время весьма значительную роль. Мы всегда должны остерегаться лжи и заблуждения, но по мере приближения второго пришествия Господь особо предупреждает нас беречься духовного заблуждения. В Евангелии от Матфея говорится: «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иисус намеренно предупредил своих учеников не поддаваться на подобные ложные заявления. Время от времени на протяжении всей истории, начиная с первого века, среди людей возникали самозванцы, называвшие себя Мессией. Но не только от такого обмана предостерегал нас Иисус. В 11 стихе Он сказал ученикам: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». На каждого самозванца, объявившего себя Мессией, приходится как минимум 10 пророков, заявляющих, что обладают тайным знанием о будущем. Это лжепророки. Например, в 1843 году один житель Новой Англии по имени Уильям Миллер горячо поверил в то, что Иисус Христос вернется очень скоро. К сожалению, он начал строить догадки о дате возвращения Христа, используя сомнительные математические расчеты. Он собрал огромное количество данных, проанализировал их и был уверен, что не допустил ошибок. Он смело объявил своим последователям, что Иисус Христос вернется на землю 21 марта 1843 года. В полночь назначенного дня преданные последователи Миллера оделись в особые одежды для вознесения, взошли на гору, забрались на самые высокие деревья, чтобы сократить расстояние до небес, но день начался и закончился, как обычно. Господь не пришел. Сидеть на деревьях стало неудобно. 22 марта удрученная группа миллеритов поплелась домой на поздний завтрак под насмешливый свист и улюлюканье своих соседей и друзей. Это был печальный, горький день для той группы глубоко разочарованных мужчин и женщин. Миллер — лишь один из примеров лжепророков в истории человечества. Честно говоря, читая библейские изыскания лжепророков, я всякий раз задаюсь вопросом, какую Библию они читают. Если что и сказано в нашей Библии однозначно, так это то, что дата его пришествия неизвестна и не будет известна никому из людей. В Писании это сказано ясно. А вот лишь 3 стиха из многих. 24 глава, 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». 25 глава, 13 стих. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Потом Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. «О дне же том или часе никто не знает, слушайте внимательно, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Вы знали, что во время пребывания на земле сам Иисус не знал, когда Он вернется снова? Вы спросите, как такое возможно? Разве он не Сын Божий, не Всеведущий? Да, он Сын. Но на время земной жизни он добровольно сложил с себя все божественные атрибуты и жил как человек. Теперь он знает и с нетерпением ждет этого дня. Но, находясь на земле, Иисус не знал даты второго пришествия, и ангелы ее не знают. Поэтому меня терзает вот какой вопрос. Если Иисус, живя на земле, не знал, если ангелы не знают, то откуда вы узнали? Разве это не смешно? Я прочитал вам три стиха, а всего в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки их около 12, которые подтверждают, что часа возвращения Иисуса не знает никто. Мы всегда должны быть к этому готовы, но не должны назначать даты, как сделал это Миллер и многие другие. Как только услышите, что человек утверждает, будто знает, когда вернется Иисус, знаете, он заблуждается. Ведь знать этого невозможно. В Писании это сказано однозначно, так что, сколь благочестивыми мы бы ни были, как бы часто Слово Божие не читали, как бы не были уверены в том, что обольщение нас не коснется, история учит нас тому, что даже самые верные мужья и жены Божьи были подвержены обольщению врага. Иисус сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение». Чем ближе к концу времен, тем выше эта опасность. Такова роль обольщения. Теперь поговорим про его источник. Духовное обольщение, которым предупреждает нас Иисус, — это не случайность. За ним стоит вполне реальный субъект, и субъект этот никто иной, как сатана, враг душ человеческих. Он — отец лжи, и с самого начала человеческой истории одним из его главных орудий против нас был именно обман. В книге Откровения Иоанн описывает его так. «Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». А вот что сказал о нем сам Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 главе 44 стихе. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Духовное обольщение — это, пожалуй, самое коварное оружие сатаны против Божьих детей. Иисус и его апостолы упоминали о нем в Новом Завете около 30 раз. Вы знали об этом? Сатана лжец. Он змей и обманщик. Он выдает себя за кого-то другого. И то же самое делают те, кто идет по его стопам. Вот что Павел писал Коринфянам в своем втором послании, 11 главе. Он сказал: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Обольщение всегда было излюбленным оружием нашего врага. А в период последних дней масштаб лжи станет гораздо больше, чем когда-либо на этой земле. Родовые муки обольщения будут ощущаться во всех уголках света, вплоть до восхищения церкви. И многие пророки утверждают, что их действие уже началось. Хотя я не считаю себя знатоком пророчества, я верю, что родовые муки лжи уже начались. Вы уже заметили, что все современное общество ею пронизано? Уверен, что вы ответите «да». Это видно по неисполненным обещаниям политиков, которые они смело раздавали во время предвыборной кампании. Слышно, когда публичные люди называют черное белым, а белое черным. Мы понимаем это, когда ученые делают заявления об основах человеческой биологии, которые противоречат здравому смыслу, и когда правители используют цензуру во имя защиты и гонения во имя мира. Меня однажды спросили, как сможет Антихрист обмануть весь мир. А знаете что? Мы сами готовим ему путь. Честное слово. Если мы готовы обманываться столь же легко, как мы делаем это сейчас, Антихристу охмурить нас будет очень просто, совсем нетрудно. Он скажет, и мы поверим. Мы поговорили о роли обольщения в мире последних дней, о его источнике. А теперь поговорим о стратегии обольщения в последнее время. Если у вас Библия с собой, думаю, вы легко найдете в ней третью главу книги «Бытие». Хочу показать вам стратегию сатаны. Если будете внимательны, то многое поймете. Кто-то скажет: «Вы хотите нас обличить?» Ну, знаете, обличение всегда ведет к переменам, так что порой оно очень даже полезно. Ту же самую стратегию, которую дьявол использовал в саду Эдемском, он применил и к Иисусу Христу в пустыне в 4 главе Евангелия от Матфея. Ее же он применяет и к нам с вами сегодня. У сатаны есть только один план игры, одна стратегия. И он пользуется ею снова и снова. Если хотите, можете с ней ознакомиться, и тогда будьте готовы к тому, чтобы на нее не поддаться. Итак, сейчас я покажу вам, как он действует. Во-первых, сатана оспаривает Божье Слово. Первое, что он сделал в разговоре с Адамом и Евой, это подверг сомнению Божье Слово. 3 глава, 1 стих Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» В первую очередь сатана поставил под сомнение то, что сказал Бог. И немного исказил. Он предположил, что Ева не вполне правильно поняла Бога. То же самое происходит и с нами. У нас есть Слово Божие, написанное черным по белому, где сказано не делать то, что нам очень хочется. И вдруг рядом с нами появляется некто и предлагает альтернативное толкование этого стиха, которое позволит нам сделать то, что Бог запретил, и мы встаем перед выбором. В этот момент нужно принять решение, верить ли истине Божьего Слова, как она написана, или поддаться обману. Сатана сказал Еве, что на самом деле Бог имел в виду что-то другое. Далее сатана отрицает Божье Слово. Вот что он сказал Адаму и Еве после. «И сказал змей жене: нет, не умрете». Минуточку. Путь от сомнения к отрицанию очень короток. Сказав «нет, не умрете», сатана уже откровенно противоречил тому, что заповедал Бог. Смотрите сами, Бытие 2.17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, что здесь сказано, дорогие, смертью умрешь». Обратите внимание на последовательность. Сомнение открывает дверь отрицанию. Если бы Адам и Ева не послушали сатану в самом начале, они не пали бы его жертвой в конце. Каждый раз, когда вы пытаетесь найти истолкование Писанию, которое позволит вам сделать нечто недостойное, всякий раз, когда вы отдаете врагу хотя бы пять земли, вы открываете сатане дверь, чтобы он заехал в нее на грузовике и скинул на вашей территории груду мусора. И он обязательно это сделает. Сатана оспаривает Божье Слово, затем отрицает, а после и вовсе подменяет. А вот что он сказал Адаму и Еве: «Если сделаете это, то будете как боги». Он оспаривает Божье Слово, отрицает его, подменяет, а затем обесценивает Божью благость. Он сделал это очень тонко, но все же заметьте. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Обратите внимание, как щедр Господь. Он предложил своим детям изобилие благости с одним единственным ограничением. А теперь послушайте, как перефразировала Божью заповедь Ева в разговоре с сатаной в 3 главе Бытия. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть». Видите, чего не хватает? Ева опустила щедрое разрешение Бога на все то, что им с Адамом есть можно. Позвольте задать вопрос. Бог благ? Он благ лично к вам. Вы прожили хорошую неделю? Скорее всего, у вас, как и у меня, были проблемы, но в целом эта неделя была прекрасной. И Бог к нам благ. И жизнь хороша, когда вы ходите с Господом. Но сатана не хочет, чтобы вы в это верили. Он хочет, чтобы вы считали Бога скупым и злым. Библия показывает нам, что сатана оспаривает Божье Слово, отрицает его, подменяет, обесценивает Божью благость, а затем драматизирует его ограничения. На самом деле Бог не говорил первым людям не прикасаться к запретному дереву. А Ева сказала змею, и сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Еще раз, Бог не говорил им «не прикасайтесь». «Какая разница?» — спросите вы. Ты придираешься к словам, это же глупо. Хороший вопрос. Я думаю, что когда вы позволяете сатане вторгаться в вашу жизнь, вы вскоре будете меньше думать о Божьей благодати и больше о его законе. Вас будет сильнее волновать, что делать нельзя, чем все открытые для вас возможности. И очень скоро вы начнете считать, что Бога вообще не интересует ваше благополучие. А тогда можно делать все, что заблагорассудится. Всякий раз, когда мы фокусируемся на ограничениях, мы открываем свое сердце для обольщения. И, наконец, сатана преуменьшает наказание Божие. Ева сказала, чтобы вам не умереть. Но изначально Бог сказал, не чтобы вам не умереть, а категоричной смертью умрете. В 17 стихе написано, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ева смягчила эту фразу и выразила ее в форме вероятности. Возможно, это случится, а может и нет. А Божьи слова говорили о смерти как о неотвратимом последствии греха. «Душа согрешающая умрет, и возмездие за грех смерть». Современные христиане часто видят в Писании слово «возможно», где на самом деле написано «точно», и подставляют слово «подумай» туда, где сказано «послушайся». Делая это, вы открываете себя для сатанинской лжи. Послушайте, дьявол не желает вам помочь. Он желает вас уничтожить. Он не хочет о вас позаботиться, а хочет вас разгромить. Его цель — вовсе не ваша свобода, а порабощение. Вот что сказал про него Иисус. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком». Итак, мы поговорили о роли обольщения в современном мире, о его источнике, о стратегии врага. Теперь переходим к выходу. Есть ли из обольщения, в которое все глубже погружается наш мир, какой-нибудь выход? Что может стать ответом на стратегию обмана, которую использует сатана? Ответ один — истина. Именно такой ответ нам дал Иисус. Он сказал, «Я есть путь, я есть истина и жизнь». Иисус не просто говорит истину, Он не просто любит истину, Он и есть истина. Он есть истина. Это означает, что Иисус абсолютно достоверен и надежен. На Его слова можно положиться. Встречаясь с Ним, вы переходите от лжи к истине, от обольщения к реальности, от тумана относительности к абсолютному познанию. Давайте перейдем к практике. Что мы можем делать в своей будничной жизни, чтобы поднять ценность истины для мира, который утопает в обольщении? Три вещи. Прежде всего, говорите правду. Признаемся честно, многие люди любят немного приврать. Они называют это невинной ложью, маленькими неточностями. «Да, я уже отправил вам счет. Нет, я не заметил, что превысил скорость». «Я даже не подумал, что не стоит смотреть этот канал с аккаунта моего друга». Наше общество убедило себя в том, что ложь опасна лишь в том случае, когда она наносит реальный вред другому человеку. Мы сами себя обманываем. Ведь Писание говорит, мерзость перед Господом уста лживые. Мы же с вами дети Божии, посланники царя. Поэтому даже самая незначительная ложь может нанести нашей жизни и нашим любимым людям, и нашему свидетельству непоправимый вред. Поэтому давайте говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Или, как сказал Павел, «не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его». Говорите правду, попросите Бога помочь вам прожить следующую неделю в кристальной честности. Только правда и ничего, кроме правды. Итак, говорите истину. Во-вторых, проверяйте истину. В Деяниях есть интересный момент, который поможет нам в обсуждении вопросов обольщения и истины, а также опасности лжепророков и лжеучителей в современной церкви. Это 17 глава. Посмотрите 10 и 11 стихи. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Библия говорит нам, если вы откроете Писание и попросите Бога помочь вам его понять, Он обязательно поможет. Он вам его откроет, и вы поймете, что истина, а что нет. Вы когда-нибудь оказывались рядом с человеком, который отстаивает какую-то новую идею? И в глубине души, слушая его, вы понимаете, что-то здесь не так. Со всем уважением, что-то в его словах неправильно. Что ж, если вам кажется, что это неправильно, не следуйте за ним. Иначе он приведет вас к неприятностям. Слушайте свое сердце. Часто Святой Дух, который живет внутри нас, помогает нам распознать заблуждение, которое мы не можем объяснить даже самим себе. Мы просто знаем в своем сердце, что это неверно и неправильно. А впускать в свою жизнь неправду точно не стоит. Так что не только говорите истину, но и проверяйте истину. А затем учите истине других людей. Один из способов противостать обольщению — говорить истину при каждой возможности. Второй — проверять все, что мир преподносит как истину. И, наконец, мы можем поднять ценность истины в мире обольщения, если будем учить ей других. Мы должны преподносить ее так, чтобы это поднимало людей. Рассказывайте им о том, что мы призваны всемогущим Богом в Его вечную семью. Хочу бросить вам вызов. Мы не можем изменить мир. Не помню, когда точно, примерно лет 10 назад, я бросил попытки это сделать. Единственный способ, как я могу изменить мир, это изменить одну душу. Я не могу повлиять на политику, не могу изменить экономику. Мир меняется душа за душой, приведенной ко Христу. Мне так жаль тех, кто всю свою христианскую жизнь пытается изменить мир. Покажите мне хотя бы один стих в Новом Завете, где христиане старались бы исправить Римскую империю. Они просто в ней жили. Поймите следующее. Когда Иисус рассказывал четырем ученикам на горе Елеонской о событиях будущего, Он не просто хотел сделать их осведомленными о том, что произойдет. Он хотел, чтобы они были тем народом, который Бог желает видеть посреди всех бедствий. Именно в этом суть всех посланий данного цикла. Я не хочу проинформировать вас о событиях будущего, хотя ничего плохого в этом нет. Я хочу, чтобы мы с вами стали теми людьми, которыми Бог желает нас видеть, дабы следовали за Ним, несмотря ни на что, и влияли на свое окружение. Для большинства современников понятия объективной истины не существует. Они говорят, что у каждого своя истина. У тебя своя, у меня своя, и твоя истина ничем не лучше моей. Сатане удалось продать нашему обществу это ложное определение истины. Оно проникло в наши школы и даже в некоторые церкви. Но истинному последователю Христа поверить в Него невозможно. Послушайте, настоящий христианин должен знать и любить истину. Писание говорит, одной из черт людей, обреченных на погибель, тех, кто на небеса не попадет, является то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть любовь к истине ведет человека к спасительной вере, а потому она должна стать одной из главных черт истинно верующего человека. Как сказал Иисус, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому я хочу сказать всем нам сегодня и прежде всего самому себе, а затем и тем, кто присутствует в зале, и тем, кто смотрит меня онлайн. Не тратьте свою жизнь на то, чтобы избавить мир от обольщения. Вы не настолько сильны, велики и влиятельны. Последуйте лучше совету Соломона. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Давайте будем людьми истины. Как только заметите, что отклоняетесь от этого стандарта, остановитесь и скажите: «Нет, в мире лжи я буду голосом истины. Если я ничего никому не скажу и не выражу свое мнение о происходящем, как люди узнают, что я посланник истины? Я должен быть ее голосом». Вот наша цель на эту неделю. Будьте истиной. Вы будете истиной. Да, Джеремая, именно ты будь истиной. Давайте пойдем в этот мир обольщения, лжи и всякого обмана. И по благодати Божией будем в нем истиной. И весь Божий народ да скажет на это аминь.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Моя радость, цель моей жизни, надежный покой. Ты моя сила, общение сладость. Ты мой спаситель, желанный благой. Благо мне в жизни к тебе приближаться. О, укрепляй нас. Блаженный союз, дай наименьшим твоим называться, славя великое имя Иисус. Знаю, что в мире без света и Бога счастье душе я уже не найду. Ты мое счастье, цель ты народа. Я по следам твоим кротко пойду. Буду слезами я мыть тебе ноги. Буду я раны твои врачевать. О, Иисус, днями жизни немногими прославлять. Имя Твое уж-то было поругано миром бездушным средь мрака и тьмы. Детям Твоим так отрадно и дорого будем с любовью шептать Его мысли.